Лина Нуртквист. Голод. Посвящается моей семье, потому что вы — самое прекрасное, что у меня есть, и потому что иногда проявляете ко мне больше понимания, чем я того заслуживаю. Моей сестре, которая любит книги, пожалуй, еще больше, чем я. Всем, кто слушал, читал и помогал. А также тому телемастеру, который умудрился несколько лет назад снести прием всех каналов помимо двух, так что у меня появилось время писать. Вырубка. Прямо под солнцем открытое пространство. Земля без звуков. Чуть в стороне отбрасывают на землю тень огромные деревья, но рядом нет ничего, только старые зарубки от топора, смягченные дождем отметины пилы, голые пни. Здесь лежит мертвый мужчина. Лицо в морщинах, словно на красивой потертой сумочке. Волосы нимбом вокруг головы. Белые, жидкие, трепещущие на слабом ветерке, дующем с вырубки в сторону леса. Рядом с ним распластались по земле листья папоротника. На ветке неподалеку машет крыльями серая неясыть. Спешат муравьи. Деревья вокруг вырубки тянут свои ветви к мужчине и пням, но ничего не могут для них сделать. Застывшая струйка густой темно-красной крови течет из головы мужчины по земле и хвое, словно струя воды, застывшая в своем движении. Охотничья вышка уже тоскует по нему. Рана большая, идет по всему черепу. Но он не стонет, не дышит, а просто лежит рядом с лесом, как он и жил, повернув лицо к кронам деревьев. Глаза его закрыты, он ничего не видит. Его больше нет, он никогда уже не откроет глаза. Но вороны видят его, и я вижу. Кора. За кухонным столом.
В пятницу? Через 2 недели?
Свекровь говорит это с нервозным видом.
«Очень хорошо», — отвечаю я.
«Ясное дело, Брикин в стрессе. Ее муж только что умер, а бумаги, лежащие между нами на кухонной клеенке, касаются его похорон. На всех бумагах написано имя моего свекра Руара. Его зеленое кресло с тряпичным ковриком на сиденье пустует. Свекровь трогает пальцем крошечный шрам у основания волос. Серая кофта, седые волосы, кустистые седые брови, кожа белая, как бумага, веснушки и старческие пятна. Ни одна из нас не носит брюк-клёш. Для этого мы с ней староваты. Мне 53, ей сильно за 70. Мы обе одинаково потрёпаны жизнью. Подумать только. 30 лет мы трёмся друг о друга в этом доме. Правда, он, мой свёкр, родился не здесь, но здесь учился ходить. В этом доме он прожил практически всю жизнь.
«Гроб и захоронение», — говорит она, глядя в бумаги.
«Урна», — отвечаю я.
«Гроб. Тогда зачем ты меня спрашиваешь?» «А я тебя и не спрашиваю».
Больше никто из нас не произносит ни слова. Я только что сварила яйца и лишь потом сообразила, что их обычно ел он, а не мы. В просиженном углублении в кресле сохранился Руар. Но только там. Его кружка вымыта и стоит за голубой дверцей шкафчика прямо над мойкой. Сборник кроссвордов лежит открытый ни для кого. И земля продолжает свое вращение. Вертится по-прежнему, даже не заметив этого происшествия. У Брикин грубые оправы очков, взгляд придирчивый, изучающий. Эти ее очки, словно лупы, вставленные в оправы, от них ее глаза кажутся огромными, как коричневые шары. Как будто она видит все, что я сделала. Мы делим кислород в кухне, я и Брикин. Я отвожу глаза к окну. Взгляд мой скользит мимо кружевных занавесок, покрытых слоем пыли. За окнами сухой коричневый газон, выжженный за лето солнцем. Нас осталось здесь 2, а до ближайших соседей почти 1 км. До деревни 25 минут быстрым шагом, но там уже почти ничего нет. Сельский магазин, два новых лежачих полицейских и несколько грязных фасадов из этернита. И лесопилка, ясное дело. Забор покосился, в нем не хватает доски, и прямо за ним стоят деревья, относящиеся к большому лесу. Между мной и Бриккин повисло молчание. Радио бормочет свое. Драма на площади Нормальмсторг осталась позади.
Примечание. Имеется в виду захват заложников в Стокгольме в 1793 году, после которого возникло понятие «стокгольмский синдром».
6 дней в качестве заложников. С чем это вообще можно сравнить? И Фердинанд Маркос, ставший пожизненным президентом, он сам этого хотел, я уверена. Но меня-то кто осудил на пожизненное заключение? Здесь я находиться не хочу, но куда мне податься? Бриккин выпрямляется, проводит ладонью по пояснице. Ее тело, как потрескавшаяся глина. Я не решаюсь встретиться с ней глазами. Еще кофе? Она наливает, не дожидаясь ответа. Клетчатая клеёнка, заварной кофе в пластиковом термосе, кусок сахара в чашке с синими цветами. Опрятность и народный быт. Боже, знала бы она, что тут творилось, стоило ей отвернуться.
Складка у нее между бровей, не только от сосредоточения. Ей приходится держать термос обеими руками, чтобы не пролить.
Спасибо. Я подумала, ты ведь всегда хочешь добавки. Я не отвечаю. Она кладет в свою чашку кусок сахара и залпом выпивает кофе. Чашки мелковаты, мне всегда так казалось. Ручка такая, что за нее и не взяться толком. Ясное дело, Руар предпочитал пить из кружки с логотипом лесозаготовительной компании. Кофе у Бриккин, как всегда, слишком жидкий. Она смотрит на меня, желая услышать мое мнение. Вкусный ли кофе? Мне не хочется лишний раз врать. Такая тишина, что, кажется, заложила уши. На душе у меня свербит. Вдруг Бриккин все же знает. Хотя мы всегда были так осторожны. На щеках и лбу у нее лопнувшие сосуды. Наверное, по сосуду за каждый прожитый год. Один из них с сердитыми красными ответвлениями напоминает паука. Кроны деревьев качаются на ветру. Кроме этого, трупа старой ивы, от которого осталась одна палка. Скоро настанет осень, когда ветер будет отрывать ветки и швырять их в сторону болота, когда садовый столик перевернется на ветру. Такую погоду я никогда не решалась устроить в доме. «Как ты думаешь, наша Курбиц пошла той же дорогой, что и Руар? В тот раз, когда она пропала?» — спрашивает она, не сводя глаз с забора. Я не отвечаю. В голове у меня мысли о другом, а не о мертвой кошке. Скоро по телевизору будут показывать сцены из семейной жизни, но у меня нет сил смотреть, как герои рвут друг друга в клочья. У нас своего по горло. Продолжать ли мне молчать о том, из-за чего я раздирала себе грудь по ночам? О таблетках и дровяном сарае, и клапане на колесе? Или выпалить все как есть? Выдержит ли голос? Снаружи — норландское лето, белые ночи. По ночам луна и солнце стоят бок о бок, и скоро отягощенные мыслями одинокие люди начнут звонить на радио в вечерний эфир. Я знаю, каково это. У меня тщательно расчесанные волосы и блеск для губ, и вечный воображаемый камешек в ботинке. Мне было 7, когда я впервые описалась от страха. Потом 14, и все продолжалось. Потом мне стало 38, 47, 53. Мое сердце, как ворона на высоком дереве. Иногда она каркает издалека, иногда подбирается ближе. Наверное, я такая родилась. Но иногда я задаюсь вопросом, почему ворона выбрала именно меня. Впрочем, с этим можно жить. Когда приходит страх, он такой мягкий, летний, что-то нашептывает мне на ухо. С годами все стало терпимее. В молодые годы все казалось гораздо хуже, хотя тогда мне нечего было бояться. Давным-давно. Я хочу, чтобы вдова Руара поручила мне заниматься его похоронами.
Именно я должна была бы всех обзванивать и все заказывать, решать, что на нем будет надето, рассказывать истории из его жизни и просить нанятую певицу спеть осеннюю песню на слова Туви Янсен.
Но я не смогу объяснить это Брикин, так что я ничего не говорю по поводу похорон.
Мне пришлось бы мигом собрать свои вещи и пойти, куда глаза глядят, если бы я рассказала, чем тут занималась,
когда ее не было дома. А то еще и под замок посадили бы. Вместо этого я беру пирожное с вареньем и грызу его. Некоторое время мы сидим молча, одинокие вместе. Затаились и выжидаем. Мы продолжаем делить между собой пространство этого дома, как все дни с тех пор, как я вышла замуж за их с Руаром сына. И все вышло совсем не так, как я себе представляла. На кухонном окне жужжит муха. Рвется на волю, как и я. Первое молчание нарушает Брикин.
«Ты знаешь, что мать и отец Руара вышли из леса вон там, между соснами?»
— говорит она и кивает головой в сторону окна.
«Уинни и ее Армут выбрали себе дом в таком уголке леса, куда солнце может заглядывать беспрепятственно. Пришли пешком из самой Норвегии, а багажа у них было всего ничего. Мальчонка на руках, лакированная деревянная шкатулка и мешок с провизией».
Поправив носком туфли кухонный коврик, она оглядывается, словно надеясь найти в этой старой кухне нечто вдохновляющее. Все здесь допотопное. Мы тоже, но у нее по-прежнему самые красивые дверцы шкафов. И именно ей подарили на юбилей столешницу под мрамор в кухню. Мне же подарили новые часы. Ее взгляд скользит дальше в поисках роскоши. Находит алюминиевую кастрюлю с вмятинами, покрытые жиром стыки кафеля, останавливается на пожелтевших синтетических кружевах. Сейчас ей удалось навести немного блеска на оконные рамы. Они по-прежнему сияют белизной после покраски в позапрошлом году. Брикин проводит рукой по подоконнику.
«Уютный уголок был куда меньше, когда они въехали сюда, и выглядел весьма запущенным. Когда появились они, дом уже давно пустовал. Серое замызганное пятно на фоне стволов деревьев, не иначе. Здесь мы в безопасности, видать, — сказали они. Здесь будет наш дом. И хорошо для хозяина местных лесов, что кто-то согласился позаботиться о домишке, хотя он и брал с них немалую плату».
История об Уни и Армуде я слышала так много раз. Иногда мне хотелось быть как она. Любимой, сильной, готовой пуститься в путь, оставив все позади.
В голове прорастают мысли, как все могло происходить тогда, давным-давно.
Уни. В пути. Я не знаю, как оно могло бы быть, зато знаю, как оно было. Знаю я тогда, чем все закончится. Дни заполнились бы совсем иной ценностью и ожиданием. Если бы даже я могла заглянуть в будущее, все равно ничего бы не предприняла, чтобы остановить надвигающееся. У горя нет правых и виноватых. Счастье не знает морали. От крестьянина, которому поручили отвезти меня, пахло похмельем. Я слышала, как шептались люди в тот морозный день, когда я залезла на его повозку. Крестьянин отпустил мою руку и толкнул меня в спину, чтобы я скорее залезала в клетку для скотины у него на телеге. Многие, кого я давно знала, отворачивались. Кто-то сплюнул на землю. Следующая остановка. Холодная комната с запертой дверью. Крестьянин прикрикнул на лошадь, и мы тронулись в путь. Когда телега покатилась, дверца стала биться о клетку. Лошадь разогналась, железо все громче билось о дерево. Так я поняла, что крестьянин забыл меня запереть. Секунды полета. О, как я бежала к тебе, Руар, к
как заставляла работать легкие, преодолевая боль в ноге, пока не увидела блеск воды. Армуда, смолившего чью-то лодку, и, наконец-то, разглядела светлый пучок твоих волос. Ты сидел позади плоской синей кормы. Армуд оставил недосмоленную лодку. Он первым покинул мой город. Большими решительными шагами, хотя мог бы и остаться. А я лишь кинула прощальный взгляд на тот кусочек Норвегии, что был мне домом. Позади остались море, голод и все обвинения. Взгляды, полные ненависти или малодушно отведенные в сторону. Горы, покрытые набухшими почками, смотрящие вниз на людей в том городе, где мы жили, и видящие, как те копают могилки своим умершим детям. Слезы со вкусом моря. Море со вкусом слез. Я хотела бы остаться, не желала заставлять сына пускаться со мной в это путешествие, сама не зная, чем оно закончится. Но выбора у меня не оставалось. Поэтому мы шли день за днем вдоль берега, а в глазах у нас отражалось небо. Мы шли по темным тропинкам через большой лес. Правая нога болела, но с этой болью можно было справиться. Хуже обстояло дело со страхом и тревогой. На руках у меня тельце ребенка, которому еще не исполнилось и года, внутри меня — растущее яблочное зернышко. Так близко. Ты, Руар, крошечным тючком спал у меня на животе, подтянув под себя ножки от холода. Твоя сестра была безымянным семечком под моим пупком. Ее отец — человек, которого я едва знала, но глаза у него были добрые, и я доверилась ему. У меня была красная лакированная шкатулка вишневого дерева со всякими снадобьями, доставшиеся мне от целительницы, а в придачу — то, что было на мне надето — коричневая юбка, шаль и потрёпанная белая блузка. Дырка у воротника тщательно заштопана. Остальное мне пришлось оставить позади. Выбора не было. Человек из Кристиании, где я никогда не бывала, был одет в брюки из потускневшей черной ткани и куртку, не имевшую никакого цвета. Выцветшие, безжизненные ткани. Но лицо у него было живое, и он пошел со мной. Полюбил тебя, Руар. 6 месяцев мы с ним знакомы, и вот уже некоторое время спим в одной постели. Я полюбила его имя — Армуд. И его руки. Волосатые, почерневшие от погоды и путешествий, напоминающие сказочный лес. Меня тронуло, как он предложил присмотреть за тобой, когда мне надо было пойти с моей лакированной коробочкой к больной девочке у подножья горы. Я ушам своим не поверила, когда он предложил пойти со мной, узнав, что я вынуждена бежать.
«Я с тобой».
Так он сказал, и мы пошли. Главное — любить друг друга. Так думала я тогда. Мне казалось, что все просто. Поклажа висела на его спине. Он человек привычный, странствовал ранее. Поначалу я все время оглядывалась назад, вспоминая слова пастора. «Убийца». Сколько времени пройдет, прежде чем они догонят нас? Но с каждой милей, которую мы оставляли позади, дышать становилось все легче. Когда мы просыпались по утрам, чтобы продолжить наш путь, костер уже почти угасал, но в нем теплились искорки, дававшие достаточно тепла, чтобы начать новый день. Иногда Армуд мочился на угле, оберегая лес, прежде чем мы пускались дальше. Дни тянулись медленно, но еда исчезала быстро. Ранец Армуда с запасом провизии становился все легче. Вскоре в нем осталась лишь щепа для костра. Скоро нам придется покупать еду. Вдали виднелись горы, покрытые снегом даже среди лета. Наверное, с его стороны любовь была уже тогда, иначе я не понимаю, почему он шел со мной все эти долгие дни сквозь деревни, вдоль проселочных дорог под пляшущим дождем и палящим солнцем. Каждый раз, когда я смотрела на него, слышала его смех, на душе у меня становилось теплее. Высота и горный воздух обжигали холодом, сырость пробирала до костей, не желая отступать обратно к морю. Ботинки промокали. Не раз, глядя на него, я думала, что он вот-вот повернет назад и скажет мне, чтобы я продолжала путь одна с мальчиком. Но этого не случилось. Его спина уверенно двигалась вперед у меня перед глазами, и он оборачивался, только чтобы посмотреть на меня с улыбкой. Никогда с сомнением.